Нужно стараться... Давайте попробуем ответить на первый вопрос. Почему только занятие наукой Каббала называется работой Творца? Почему только занятие наукой Каббала называется работой Творца? Прошу. Так что же особенного в науке Каббала, когда только она называется работой Творца? Почему наука Каббала называется внутренней сутью Торы? Почему наука Каббала называется внутренней? Тот акцент, почему только наука Каббала занимается эгоизмом человека, что называется внутренней сутью человека, его желанием получать? Да. Почему только наука Каббала занимается внутренней сутью человека, желанием получать, его эгоизмом? Что особенного в этой методике? Как мы вызываем свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на наш эгоизм и исправил его? Как мы вызываем свет, возвращающий к источнику, чтобы он исправил наш эгоизм? Наше желание получать. Для того, чтобы давать нам жизненные силы. Почему только усилиями в группе, по объединению в группе, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, который исправляет наш эгоизм и приводит нас к подобию Творцу? Почему только с помощью нашей работы в группе, по объединению в группе, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, который объединяет нас и приводит нас к подобию, к слиянию с Творцом? Ну, мы перейдем к нашему порядку. Есть вопросы? Нет. Отлично. Ну, вот так немного пробудить состояние.
Брошюра Песах, 102-я страница. Пойдем к фараону, 2-я статья. Эта же статья находится в первом томе Рабаша, 249-я страница. Можно найти материалы и смотреть трансляцию на сайте kap.tv.
Поэтому мы и видим сейчас, когда мы изучаем весь процесс, о котором говорит Тора, для нас этот процесс, который мы должны пройти, когда это прописано в виде нашего плана работы, а для других это история, в этом все дело. Да?
102-я страница пасхальной брошюры. Рабаш, пойдем к фараону, 2-я статья. В Зоре спрашивается, почему сказано «пойдем к Паро», фараону, хотя следовало бы сказать «иди к фараону». Когда увидел Творец, что Муре трепещет, в то время, когда другие высокие посланцы не могли приблизить народ к нему, сказал Творец, «Вот, я приведу тебя к фараону, царю египетскому, большому чудовищу, сидящему в Ниле». Казалось бы, Творец должен был сам вести с ним войну, а никто иной. Как сказано, «Я Творец». То есть, «я», а не кто-либо другой. «Я», а не посланец. Конец цитаты. Разница между «пойдем» и «иди» заключается в том, что «пойдем» означает, что мы пойдем вместе, как человек, как правило, говорит своему товарищу пойдем. И в этом необходимо разобраться. Зоар спрашивает, для чего Творец должен был идти вместе с Моше? Отвечает, что Моше не мог в одиночку бороться с фараоном, а только вместе с самим Творцом и ни с кем другим. И тогда зачем же Моше надо было идти вместе с Творцом? Разве не сказано «Я, а не какой-либо посланец»? В чем же тогда польза от того, чтобы идти к Творцу, к фараону, названному чудовищем вместе с Моше? Разве не мог он пойти к фараону один, без Моше? Кроме того, мы должны понять сказанное нашими мудрецами. Сказал Рейш Лакиш, зло в человеке борется с ним каждый день, желая погубить его. Сказано, злодей наблюдает за праведником. Если бы Творец не помог человеку, человек не выстоял бы. И сказано, рука Творца не оставит нас. И тут тоже возникает вопрос. Если человек сам не способен выдержать эту борьбу без помощи Творца, для чего нам нужна эта двойственность? Казалось бы, или пусть Творец даст человеку силы справиться самому, или пускай Творец сам делает все. Но для чего здесь нужны как бы две силы? Сначала сила человека, а затем еще и сила Творца. И будто только с помощью двух этих сил можно преодолеть силу зла, а одной силы будет недостаточно. Известно нам, что человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой сотворен мир. И цель это называется насладить свое творение. Иначе говоря, творение должно прийти к получению всего блага и наслаждения, которое задумал для них Творец. А до этого нельзя назвать творение, соответствующее своему Творцу. Ибо, как известно, что от совершенного должны исходить лишь совершенные действия. А значит, все должны почувствовать красоту всего творения, и то, что каждый буквально мог бы превозносить и восхищаться творением, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое он создал, и чтобы каждый мог сказать «благословенен тот, почему Слову создан мир». То есть, чтобы мы все благословляли Творца за то, что Он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и чтобы все были довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и от своего окружения, то видит он, что все наоборот, все страдают, причем каждый страдает по-своему. А человек должен сказать «благословенен тот, почему слово возник мир». И тогда он видит, что говорит это неискренне. Но, как известно, благо и наслаждение не могут раскрыться в мире, прежде чем у нас появится отдающий келим. Из-за того, что наши келим получения все еще нечисты из-за нашего способа получения ради себя, который не только ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. Это означает, что на получающий келим было первое сокращение для того, чтобы не мог попасть туда свет. И для того, чтобы получить отдающий келим, это приводит нас к войнам и раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. И поэтому и даны нам Торы и заповеди, чтобы прийти к отдаче. Как сказали мудрецы, создал я злое начало, создал Тору приправу для исправления. И потому дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой Раби Акива и сказал, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к самому себе, стараясь достичь любовь к ближнему. Однако как понять нам, что люди, и мы наблюдаем это собственными глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, к такому состоянию, когда могли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Творцу. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения не наблюдают. Однако необходимо знать, что и в любви к товарищам тоже есть разные ступени. Нужно думать о необходимости любви к товарищам. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором есть основной этаж и еще два над ним. Царь живет на третьем этаже. Тот, кто желает войти к царю, то есть тот, чье единственное желание лицом к лицом поговорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий этаж, предварительно не побывав на втором. И, конечно же, тогда каждый понимает, что это правильно. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, и называется она «исправление». Ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он может спросить у царя все, что его душе угодно. И человек, который слышал, что прежде необходимо подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подниматься на третий, понимает это очень хорошо. Но из-за того, что единственное его желание — увидеть царя, то он больше ни о чем не заботится. И то, что сказали ему, что ему нужно пройти второй этаж, является для него это тяжким грузом. Но нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж. И его нисколько не интересует, что там есть. И хотя он и слышал, что на втором этаже обучают людей, как говорить с царем. Однако он не обращает на это внимания, ибо не в этом его цель. Ведь его цель — дойти до царя, а не чему-то научиться на втором этаже. Ведь его цель — не учеба. Его цель — встретиться лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чему же ему интересоваться там, где чему-то учат на втором этаже? И поэтому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задержаться, а он хочет сразу же подняться на третий этаж, ведь там находится сам царь, ибо лишь в этом все его желание. Но тут ему говорят, что прежде, чем ты не выучишь все законы, существующие на втором этаже, это может привести к тому, что ты оскорбишь достоинство царя. И поэтому нет никакой надежды подняться на третий этаж прежде, чем ты выучишь все, что необходимо выучить на втором этаже. То же самое с любовью к ближнему, к товарищам. Мы слышали, что невозможно удостоиться любви к Творцу прежде, чем человек удостоится любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам и не рассматривает любовь к товарищам как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное и необязательное. И тогда он выполняет эту заповедь, ибо нет у него выбора. Но при этом он каждую минуту думает о том, когда же я удостоюсь любви к Творцу, когда же смогу освободить себя от любви к товарищам, которая является для меня тяжким грузом. Ведь так тяжело терпеть не моих товарищей, поскольку, как я вижу, что свойства каждого из них отличаются от моих, и нет между нами никакого подобия, и только в силу необходимости я сижу с ними. Ибо мне сказали, что нет у меня другого выбора, и что без любви к товарищу я не смогу достичь любви к Творцу. Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я выигрываю от того, что нахожусь вместе с ними, а именно я исправляю себя, То есть тем, что я сижу и исправляю себя с помощью страданий, и делать нечего, ибо мне говорят, должен я терпеть страдания в этом мире. И поэтому я страдаю. И я сижу и жду наступления того часа, когда же я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую в них наблюдаю. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему, а он действует, исходя из того, лишь что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. И поэтому он занимается, он выполняет любовь к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эго он не может. И любви к ближнему он не достигает. И выполняет он заповедь не из-за любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу прежде, чем достигает любовь к товарищам. Поэтому он боится не исполнить заповедь любви к товарищам, ибо не дадут ему войти в любовь к Творцу. И это подобно тому, что было приведено в нашем примере, что не дают человеку подняться на третий этаж, там, где находится царь, прежде, чем он поднимется на второй. Смысл тут в том, что он должен научиться, как не оскорбить достоинство царя. Тогда здравый смысл подсказывает, что человек, находясь на втором этаже, должен радоваться, ибо сейчас он учится, как правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то он не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что он хочет войти к царю для того, чтобы служить ему, а не для того, чтобы ни в коем случае не оскорбить его достоинство. Но это относится лишь к тем, кто желает войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Те же, кто хотят войти к царю для того, чтобы получить что-то для себя, они рассматривают свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается только из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой необходимости изучать правила поведения перед царем, которым там обучают. Ибо все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе. Поэтому мы должны усвоить, что дана нам заповедь любви к товарищам для того, чтобы мы через нее могли научиться, как не оскорбить достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, то этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам. Ибо через это человек учится, как ему выйти из любви к себе и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит свою духовную работу любви к товарищам, тогда он удостоится любви к Творцу. И необходимо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обмануть себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле их не любит. Ведь здесь каждый может контролировать себя, на самом ли деле он любит своих товарищей или нет. В то время как в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать. На самом ли деле его намерение является любовь к Творцу? Или же он желает отдавать Творцу ради получения? Но необходимо знать, что после всех тех исправлений, которые дается человеку выполнить без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе, Тут же возникает у нас вопрос, для чего человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не может помочь и без действий со стороны творения? Ведь так или иначе, в любом случае, не помогут человеку в духовном продвижении человека. И дело тут в том, что пока человек не начинает духовную работу, он не знает, что не в состоянии справиться со своим злым началом. Но когда человек начинает духовную работу и делает все, что только в его силах делать, тогда он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его о помощи. Однако для чего Творец хочет, чтобы человек вознес к нему истинную молитву? Можно ли говорить, чтобы люди обращались к нему с настоящей просьбой? Ибо если человек что-то по-настоящему просит о чем-то своего товарища, то он значит, что потом он может быть ему потом по-настоящему благодарен. Как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих, и поскольку благодарность как бы унижает человека перед товарищем, последний получает от этого удовольствие. Как же можно сказать о Творце, что он тоже нуждается в почестях, чтобы человек дал ему, вознес молитву из всей глубины сердца? Для чего Творцу это нужно? Дело в том, что, как известно, нет света без кли. То есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность. Ведь если человек, у которого нет желания к чему-либо, он не будет хранить эту ценность. И в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-то пропорциональна тому, насколько этого предмета ему не хватает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности предмета. Иначе все уйдет клипот. И это состояние, когда все уходит в эгоистические желания, забирающие в себя все, чем человек пренебрегает, и называется вскармливанием клипот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил, чтобы мог завершить духовную работу без помощи самого Творца? И тут дело в следующем. Известно, что сказано в Зор по поводу слов мудрецов, пришедшему очиститься помогают. Спрашивает сам Зор, каким образом, и отвечает, чистую душой. То есть человек получает свет свыше, который называется душа, и называется постижение Творца, то, что является частью замысла творения насладить его создание. Таким образом, то, что у человека есть кли и желание получить кли отдачи, он может получить в них свет, называемый душой, нешама. И таким образом ему нужно и то, и другое. А именно, человек начинает и получает кли. И тем, что он сам не в состоянии завершить кли, он вынужден обратиться к Творцу о помощи. И тогда он получает свет. Отсюда можно понять слова «Пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце и сердца рабов его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них». И возникает вопрос, для чего Творец ожесточил его сердце? Писание объясняет, дабы совершить мне все эти знамения мои на них. Но истинный смысл этого вопроса, зачем же человек ожесточил сердце человека так, что не может он самостоятельно справиться со злом в себе? Ответ состоит в том, чтобы человек воскричал к Творцу. И благодаря этому у него появится кли. И тогда Творец может поместить внутрь этого кли буквы Торы. И это и называется душой, которую дает человеку в помощь. И это состояние называется Торы и Творец одно целое. Ибо мои знамения означают буквы Торы, то есть имена Творца. Это значит насладить его создание, что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем человеком, у которого есть кли для этого. А желание появляется только через отягощение сердца, способствующее тому, чтобы человек воскричал к Творцу о помощи. А помощь его заключается, как уже сказано выше, в даровании ему новой чистой души.
До этого момента все понятно, есть вопросы? Да.
Что такое достоинство царя и как можно его оскорбить?
Достоинство царя — это свойство отдачи, которое мы должны возвысить, поставив выше свойство получения, которое естественным образом находится в нас и раскрывается все больше с каждым разом. Так мы достигаем достоинства царя. Это сущность царя, отдача и любовь. Еще там кто-то был, да?
На 106 странице, на первой колонке написано, получается, что если есть у него кли, желание отдачи, потом он получает свет, и он нуждается и в том, и в другом.
И кли, хисарон, и свет, наполнение, исправление. Исправление, затем наполнение, все нисходит свыше.
Но это недостаточно, чтобы у него было кли. Он должен кричать и о свете.
Но нет у него кли. У человека с самого начала нет его. Есть только животная потребность. Нужно прежде всего захотеть получить духовное желание. Над этим тоже нужно работать. Творец дает ожесточение сердца, поднимает эгоизм, желание получать. Человек должен распознать, что это отделяет его от духовного пути. Он должен работать с этим для того, чтобы получить какое-то исправление, да? Потому что из Циона выйдет Тора, то есть, прежде всего, выхода, от этого он требует исправления Торы, света, возвращающего к источнику, и так продвигается. Ну-ну.
Из того, что я понял, может быть, это неправильно. Есть как бы два этапа. Первый этап, когда я прошу кли, а когда у меня уже есть кли, я прошу свет внутри его. Я думаю, если есть кли, то будет свет. И нет больше этапов.
Да, но само кли — это правильный хисарон. Это не просто так желание. Да? Это хисарон к отдаче. И тогда, согласно тому, что есть у тебя хисарон к отдаче, и это тоже приходит с помощью света, возвращающего к источнику, а затем в этом правильном хисароне, в этот правильный хисарон приходит к тебе наполнение.
Так какая разница между кли и правильным желанием к отдаче? В чем разница?
Желание к отдаче и называется истинным кли.
То есть нет двух. Когда есть кли, появляется свет.
Нет, нет. Для чего тебе нужен свет, если есть у тебя кли? Сам по себе хисарон является наполнением. Если я стремлюсь, мы говорили о любви, если я кого-то люблю, и если я стремлюсь к этому человеку, это само по себе наполняет меня. Но я готов принять от него всевозможные наполнения для того, чтобы доставлять ему еще дополнительное благо, еще наслаждение.
Так да, есть два этапа.
Немного больше. Да.
Матай Адам Лоли Кабелита.
Когда человек не принимает явление через работу по работе к ближнему, человек должен работать искусственно, ведь нет у него настоящих свойств, называемых любовь к ближнему.
Человек должен работать искусственно, это верно. Поэтому Рабаш пишет во всех своих первых статьях, мы должны организовать окружение, воздействие окружения, все понятие окружения и так далее. После того, как мы организуемся и действуем в этом, почему? Потому что учитель мне сказал так делать, и поэтому я делаю, и у меня нет к этому никакого желания, даже более того, отторжения. И в результате того, что я действую против своего желания, согласно указанию учителя, да, так через его статьи, через высшую систему, когда все это и называется учителем, приходит ко мне свет, возвращающий к источнику. Что я чувствую вследствие этого? Вследствие этого я чувствую отягощение сердца, когда еще больше я этого не желаю. И мне нужно здесь поручительство, когда я не хочу, и объединение, когда я не хочу. Есть много вещей, над которыми я должен работать. Вот и все.
Но когда человек не принимает лекарства, ведь он говорит, что бывают случаи, когда человек занимается любовью к товарищам, но не принимает лекарства, которое заложено в этом деле.
Да, не.
При каких условиях?
И есть здесь несколько возможностей. Занимается ли он на самом деле любовью к товарищам или просто потому, что у него нет выбора, и хочет ли он получить это лекарство, понимает это, не понимает понятие состояний, ступеней. Вначале он, конечно же, вообще не знает, как это работает, как действует на него. Когда есть здесь программа, определенный план, включение высших сил, систем, которые воздействуют на него. И необходимо склонить здесь голову и делать. Об этом сказано, как бык под ярмой, осел под поклажу. Что?
Ну
уж спроси, если что тебе непонятно. Непонятно, непонятно. Если это просто...
Нет, просто. Такого просто, такого нет. Нужно да склонить голову.
Ну,
спрашивай дальше.
Окей. После результата работы в любви к товарищам человек может проверить себя и может прийти к истинной просьбе. Это цель в работе с любовью к товарищам.
И это тоже цель, верно?
Да.
Цель в любви к товарищам — приобрести хиссарон, потребности к объединению. И в этой потребности к объединению человек начнет выявлять качество, которое называется объединение.
И
когда противоположные свойства соединяются вместе. Могут соединиться вместе. Потому что над ними появляется общий принцип, называемый Творец, который все соединяет. И тогда он начинает работать ради него. Ну и еще более, кроме этого.
Левич.
Хотел задать вопрос, нет?
Он поднимается на второй этаж только для того, чтобы доставить наслаждение царю или для того, чтобы на самом деле любить товарищей?
Это хороший вопрос.
Ну,
ты как считаешь? Хочет ли он изначально любить товарищей? С какой стати? Понятно, что нет. Но конечное действие в начальном замысле. У меня нет выбора, я должен для того, чтобы достичь, и это себе нужно постоянно объяснять, для того, чтобы достичь цели, а именно достижение слияния, достижение цели жизни, чтобы я постиг мир грядущий. Неважно, как человек это себе объясняет. Человек должен знать, что он должен достичь связи с товарищами. Ну, любовь — это может быть слишком, но связь с товарищами является необходимой. Необходимо. Это то самое свойство, это то самое кли, в котором все, что получит впоследствии, облачится в него. Так вот нужно двигаться шаг за шагом. Короче, об этом я и спросил до того, как мы начали читать статью. В чем отличается наш подход от любых других подходов? И то, что Авраам сформировал группу, которая сидела в шатре, которая желала быть под единой крышей в одном месте, воспользовавшись принципом «все прегрешения покроет любовь», когда все находятся в постоянно увеличивающемся эгоизме, с одной стороны, и тем не менее желающие связать друг с другом, связать себя под покрытием общей любви. В этом заключается подход. И таким образом они формируют кли, в котором большое желание получать каждого, и все находятся в противостоянии и в столкновении, и в противоположности друг другу. Но вместе с тем, над всем этим стараются быть связанными. И действуют в этом направлении, то есть молятся Творцу, чтобы Он им дал силы покрыть себя единым покрывалом, то, что называется. Да.
Непонятно, это как бы две цели. Как можно произойти две вместе?
Нет, цель одна. Но любовь к товарищам — это кли, а любовь к Творцу — это наполнение.
Но товарищи — это любовь к товарищам?
Нет, это нельзя отделить одно от другого. Это только по отношению к нашей неполной работе.
Как можно их на самом деле любить, если я хочу ими воспользоваться, чтобы любить Творца?
Я не пользуюсь. Это должно быть одно и то же. Как пишет Рабаш, что за каждым из товарищей стоит Творец. Нет как таковых товарищей. Нет. Ну, мы должны так работать, а иначе мы не сможем, ведь это все наше желание получать. Наше эго разделяет, создает образы, самые разные виды, противоположности, состояния. Но по мере продвижения мы не видим, что это так. Но в пути специально все так устроено, чтобы ты видел, все так вот разделенное друг от друга. Но любовь к товарищам, затем любовь к творениям — это все этапы для того, чтобы в этом всем постичь Творца. А иначе ты не придешь к следующему шагу, чтобы быть на связи с Творцом. В них, в этой связи ты найдешь наполнение высшее, которое называется Творец. Творец восполняет все. Ну, продолжим. Да.
Константин из Новосибирска спрашивает, в чем чувствует Моше, что Творец идет с ним фараоном? В чем чувствует Моше, что Творец идет с ним к фараону?
Тем, что он слушает Творца, что Творец приглашает его к фараону. Моше не хочет идти к фараону. Обратиться к эго очень тяжело и очень опасно, и очень страшно. Ведь это может привести человека к очень плохим состояниям. Мы еще не изучали таких состояний. И как мы с Творцом обращаемся к фараону, спускаясь в глубины нашего эго. Это 10 казней. Все более идущих вглубь и вглубь, да, вплоть до последнего удара. Ну, может, через пару дней мы к этому подойдем.
Он спрашивает дальше, почему Моше удостоился поддержки Творца?
Моше — это точка в сердце. Это свойство бины в человеке. Это точка, это искра. И она не имеет отношения к желанию получать, к эго человека. Поэтому у него есть связь с Творцом.
Да. Андрей из Питера спрашивает, почему Творец не выполняет взаимное действие с фараоном, иначе как с помощью Моше.
Фараон и Творец — это одно и то же. Это по ним Вахураем, это прямая и обратная связь. Как сказано, создал я злое начало. То есть самого злого начала как такового не существует. Существует только лишь как скрытие Творца. И поэтому, как и пишет нам Бааль Сулам в статье «Раскрытие, скрытие, сзади и спереди объемлешь ты меня». И поэтому не можем раскрыть Творца, фараона без Творца. Творца без фараона. И то, что Моше, согласно повествованию, вырос в царском, в дворце фараона, это... Ну, так говорится, то, что свыше все устроено так, что искра, называемая Моше, получила добавку от фараона. Но не было никакого столкновения между ними. Все столкновение между ними произошло после того, как Моше убил египтянина в себе. Вот тогда он почувствовал, что есть отличие между точкой, между искрой и желанием получать, и не мог это вытерпеть. Ну, короче, мы подойдем к этому поближе. С этого все начинается.
Овадия из Рахова-то спрашивает, кто является рабами фараона, и когда Творец отяготил их сердце.
Это мы. Мы все работники фараона. А весь мир, он никакие не работники фараона. Ведь есть те, кто хотят войти в объединение, те, кто не хотят, и да, хотят, подобно сынам Якова. И они не принимают Йосефа, потом от недостатка выбора да, соглашаются соединиться, и понимают, что когда мы объединимся, будет только лучше. Так вот они, это как раз все они и являются пока что работниками фараона. Именно они. Но постепенно, через 7 голодных лет, они начинают ощущать, что они работники фараона, а должны стать работниками Творца. Он об этом пишет в предисловии к книге Зор. Вот тогда и начинает точка в сердце человека проявлять себя. Потом все это вместе свяжем в одно повествование когда-нибудь.
Сергей из Москвы спрашивает, так что означает «пойдем к фараону в нашей работе в десятке»?
Мы с этим пока еще не играем. То, что есть у тебя две силы, сила получения и сила отдачи, и когда ты находишься посередине, между ними, этого пока нет. Но мы поработаем с этим и скоро. Да.
Рав, он говорит, но как известно, что добро и наслаждение не могут раскрыться в мире, прежде чем у мира есть отдающий келим. Я не очень-то это понял, что значит отдающий келим мира.
Как может раскрыться благо, добро, если нет отдающих келим?
Почему мир, почему не говорится о самом человеке?
Я не знаю, где это написано.
103-я страница, вторая колонка.
Да неважно, какой странице. Говорится о мире или о человеке, для которого это мир. Этот мир. В общем, то, что мы изучаем во всех этих статьях, мы изучаем о человеке. Все происходит внутри одного человека. Постарайся читать так. Хорошо? Давайте продолжим.
Можно объяснить, что называется, что Моше говорит с Творцом или Моше говорит с фараоном. Что значит говорить? Нужна мера соответствия или несоответствия для того, чтобы можно было различить эти свойства?
Адам Матхил Лавдиль.
Человек начинает отличать силу отдачи, силу получения, свое эго, все эти свойства он начинает ощущать как находящиеся в нем, и насколько он может находиться между ними, как производящий анализ, выясняющий. Если немножко склониться в сторону Творца или в сторону своего эго, в сторону группы, то как он выравнивает, потому что он находится посередине меж всех этих свойств. Как он выровняет, сбалансирует их вместе, чтобы управлять ими? Управлять не с точки своего эго, управлять, а ориентироваться в них. Так иногда он чувствует, что надо возвеличить Творца. Иногда он видит, что, по-видимому, а где же мое эго? Без моего эго я не могу. Мне нужно выполнить работу Творца. Мне нужно почувствовать вкусы, чтобы мне было за что благодарить Творца. Без эго я не могу почувствовать никаких вкусов. То есть он работает и с хисароном, и с благодарением. И это работа. Найдем. Подберем. А он находится в сбалансированном состоянии. Он состоит из всего. Он должен обладать всеми келим. В этом и есть обещание Творца Аврааму.
Что называется говорить, когда Творец говорит ему: «Пойдем к фараону», а он говорит Творцу: «Возьми».
Но это все равно, что как мы пока что говорим с тем, что происходит внутри нас. Ну, как человек общается со всеми образами внутри себя. Ладно, Сантьяго.
Ну, Сантьяго де Чили.
Сантьяго де Чили.
Hola, Раф.
Здравствуйте, Раф.
Si Moisés, si el creador es Moisés y el faraón, ¿no se contradice que el creador,
если Творец и Моше и фараон, нет ли здесь противоречия, что есть отягощение сердца? Не воюет ли он сам с собой? Какова наша роль?
Наша функция, миссия, состоит из всех, из всего. И фараона, и Моше, и Израиль, и египтян, и все эти свойства вместе. Человек — это маленький мир, он содержит в себе все. И поэтому я должен только стараться на самом деле быть в равновесии между ними. Таким образом, чтобы иногда бывает, как сказано, что Моше боится и убегает, а потом он не хочет идти, а Творец говорит ему, не говорит ему: «Иди к фараону, а пойдем вместе», и так далее. Но, в общем-то, человек сам должен видеть, что он находится в центре всех этих сил, всех этих свойств. Ну и тогда преодолевает одно, преодолевает другое. Почему именно в центре? Потому что тогда он может воспользоваться всем с намерением, когда всегда направленное выше него, чуть-чуть выше в отдаче Творца. И как из всех этих сил, из которых я состою, я смогу сделать максимальную отдачу, оптимальную отдачу. Да, Сантьяго.
Sí. No. Cuando sentimos el endurecimiento del corazón del creador, ¿cómo debemos clamar?
Как мы через ожесточение сердца, посылаемое Творцом, мы должны кричать? Что означает кричать Творцу?
Это по отношению к объединению. Все по отношению к объединению, нет ничего другого. Только по отношению к объединению. И поэтому египетское изгнание начинается от недостатка объединения, когда они желают, не хотят. Входите через силу. Не хотите их по-хорошему, войдете по-плохому. Когда будет плохо вам, тогда начнете объединяться. Не можете объединиться ради того, чтобы быть кли для раскрытия Творца, значит, будет необходимость в объединении, исходя из этой жизни вашей. Ну и так далее. Так и движемся. Это процесс. Все его проходят. И весь мир его проходит только по-другому. Без явного раскрытия сил, которые на них действуют. Но весь мир это раскрывает. И он сейчас движется параллельно нам. Весь мир начинает раскрывать, что он находится в неправильном виде объединения. Вся эта глобализация, вся эта связь между народами, странами, мы видим, что она действует в направлении уничтожить все, разрушить, точнее. Эго, которое связывает нас не сердцами друг с другом, а как раз разными более жесткими формами. Как использовать друг друга. И вот так через осознание зла и весь мир придет к исправлению. Ну, давайте продолжим. Вообще-то я не знаю даже. Мы что-то закончили? Ну, закончили. Ну, тогда очень десяти сферот.